в начале нового маймера, то есть на позапрошлом уроке, Рэбе сделал уточнение существенное. Наши рассуждения, в которых мы противопоставляли друг другу Айн де Хохма, то есть Битуль де Хохма, и Айн де Кесар, то есть Битуль, как он присутствует в Кесар, заявляя, что Битуль де Кесар, Айн де Кесар – это сущностный Битуль, а Айн де Хохма – это, мол, такой вот поверхностный Битуль, обусловленный смыслом, причиной и так далее. Это касается, мол, только внешних аспектов Хохмы. На внутренних уровнях в Хохме тоже Битуль сущностный. Вот это уточнение, оно переросло в такое глубокое рассуждение, которому конца и края, по-моему, не будет. Ну, в общем, занялись мы этим вплотную. И стали говорить, обсуждать эту тему на разнообразных примерах, в разнообразных областях, как это иллюстрирует там молитва, как это иллюстрирует, не знаю, личность Мойши, как проявление вот подобного Битуля, Битуль де Хохма, с другой стороны, совершенно сущностного Битуля. Но, в общем, главное обобщение, наверное, к которому мы пришли, главная мысль, ну, которую, не знаю, я для себя, скажем, вынес из этих рассуждений, это... Ну, более или менее ясное определение того, что мы называем, собственно, сущностным битулем и поверхностным битулем. И следствие из этого различия. Под сущностным битулем мы подразумеваем битуль... Нет, давайте с другого конца начнем. Под внешним битулем, скажем, мы подразумеваем с вами такой битуль, который обусловлен определенными внешними причинами. И, следовательно... По окончанию действия внешней причины, скажем, размышления, он, ну, должен исчезнуть или как минимум ослабнуть. Все мы видим следствие подобного процесса в своей жизни, в своей деятельности, в своем служении, что какое-то там размышление или какие-то события влияют на нас так, что мы меняемся на какой-то срок, более-менее продолжительный, иногда на очень короткий, иногда подольше. Ну, а потом возвращаемся на прежнее место. То есть, как-то мы ощутили присутствие Всевышнего в мироздании и ведем себя более прилично, а потом расслабляемся понемножку. Ну, и что-то вроде этого. И это битуль внешний, о котором мы говорили вот в прошлом маймере, противопоставляя его битуль де Кесар. А сущностный битуль, он сущностный, вот как-то для меня это стало... очень ясно, потому что он битуль ацми, от слова эцем, от слова, ну, ацми, в смысле, я сам, да, это битуль, мой собственный битуль, ну, это немножко игра слов, конечно, битуль ацми, естественно, не ацми, в данном случае это не прилагательное, а не я сам, но, тем не менее, вот такой каламбур, считайте. Это битуль, который затрагивает меня самого. Меня самого, в смысле, мою суть, мое существо, то, чем я действительно являюсь, а не внешние мои какие-то проявления, внешние мои, скажем, какие-то вот не наносное, не то, что на мне, что тоже может находиться в ситуации, к сожалению, не битуля, а Ешуса, и даже чаще всего находится. Ну и, следовательно, если это битуль, если это состояние природное, это состояние мое сущностное, а ему подчинено мое существо, на самом деле, по всей видимости, по его природе, или так меня стукнуло, что моя природа сущностная изменилась, но вот теперь это моя новая сущность, то, следовательно, воздействие внешнее какое-то совершенно никак не связано с тем, присутствует во мне этот битуль или нет. То есть, размышляю я или не размышляю, там какие-то обстоятельства меня понуждают, чему-то не понуждают, все равно этот битуль при мне, он от меня неотъемлем, поскольку это моя суть, это часть моей сути, это форма, в которой я существую, скажем. Вот это самое, наверное, важное из того, что мы с вами выучили. Но, как мы догадались, тема не планирует заканчиваться на этом, и поэтому продолжаем дальше. Это у нас страница 371. Ну, у меня записана 15-я строчка сверху, но 15 строчек, естественно, никто считать не будет. Там, ну, по-моему, бросается в глаза хулю в начале. Есть одно хулю, вернее, вот три хулю там по правому краю идут. Третье из них, на уровне примерно 15-й строчки, это хулю, которое нам надо, за ним следует слово «веллохейн». Из этого слова «веллохейн» мы дальше и начинаем. Вернее, продолжаем. «Веллохэна битуль гу». Бехашай, блишум еспайлус вераш хулю. И по этой причине данный битуль, а это продолжение развития разговора про сущностный битуль, этот битуль, он скрытен. Бли шум еспайлус вераш худу. Без какого бы то ни было возбуждения, шума и так далее. Да, битуль шемицада избойну зубивхина сраш веиспайлус. Потому что битуль, который происходит из размышления, это битуль, который связан с шумом, возбуждением. Лекаидуа шаабина гибхина с рыцой. И, как известно, бина соответствует аспекту рыцой. На всякий случай, рыцой вышоев, возвратное и поступательное, вернее, поступательное и возвратное движение в служении. Рыцой – устремленность к источнику, стремление выйти из собственных ограничений, выскочить из существующего положения, может быть, даже убежать из существующего положения. Скажем, описание рыцой без шоев – это поступок на Адама и Авиу, который мы изучали в Писании на прошлой неделе. Рыцой – устремление к источнику за счет выхода из себя самого, скажем, устранение самого себя, оно же связано с возбуждением, с шумом, гаммом и так далее, ну вот, с целым представлением. А шоев – это возвратное движение, то, что заставляет душу, скажем, которая по своей природе устремлена наверх, заставляет ее оставаться внизу, подчиняясь как бы зову долга. Это возвратное движение, которому чужд какой бы то ни было шум и гам. Так вот, испайлус деришпи, так вот, бина, избойнено со слова бина, то есть то, что нас подталкивает к битулю внешнего толка, избойнено с размышления, понимание величия, скажем, Всевышнего, которое обуславливает на внешнем уровне наше подчинение ему, это вещь, связанная с рыцой. Вихайну пхинез испайлус деришпи эйш. То есть, это что это такое? Это пробуждение рыцой. Имеется в виду рыцой, вслед за ним бина, вслед за ним вот этот вот внутренний битуль. Это то, что связано с возбуждением, подобным языкам пламени. Ришпи эш отшука вецинаейн, которые пробуждаются от страстного желания и жажды соединиться с источником битуля, как бы с объектом служения. А найса алидея избойнус, которые порождаются размышлением. Векмой бекрия шма, подобно тому, как это происходит в чтении шма, мы противопоставляли с вами выше, если вы помните, чтение шма, весь этот раздел благословения перед шма, шма, благословение после шма, и молитву шмоне эсре. Благословение перед шма, ну, весь, все, что связано со шма, это чтение в голос, как бы, в данном контексте, во всяком случае. А Шмоне Эсра – это молитва, которая читается шепотом. Так вот, как это в Шма? Шегуби хинас ришпи эйш, которая является отрывком, фрагментом молитвы, читаемым в горении. Векаиду адегима мадрегес руах рааш эйш, гэмбе псуки дзимра. И, как известно, три аспекта руах рааш эйш – ветер, шум, огонь – это псуки дзимра, благословение перед шма и шма. Благословение шма и шма. Декрия шма упхинас ришпи эйш. То есть, получается, что чтение шма – это аспект вот, пылающего огня. То есть, вэгайну, в скобочках рэба уточняет, вэгайну упхинас шалгэвэс ко, дэнефэжа и лэкис. То есть, атрибут полыхания пламени имени Юд-Кей, божественной души, век мыши не избавили, дверомасли и гуда ату, как объяснялось выше в таком-то маймере. Шигу бифхинас рааш ве испайлус худу. То есть, это происходит в рааш и испайлус, происходит в шуме и возбуждении. Я не знаю, к сожалению, мне сложно оценить, понятен ли этот текст. Тут очень много смысла в этих скупых предложениях. Ну, в общем, как обычно, оно здесь даже, по-моему, больше, чем обычно. Или, может быть, я просто лучше знаком с этой темой, поэтому для меня там много сконцентрировано. Речь идет о том, новый этап в наших рассуждениях, что эти два битуля, помимо разницы вот, существенной, одно затрагивает только проявление, другое затрагивает сущность, помимо разницы на уровне результата, одно быстро проходит, ну там быстро или не очень быстро, но проходит, короче говоря, а второе совершенно неизменно, обладают еще и спецификой в плане проявления. Одно имеется в виду внешний, ну, понятно, давайте чуть-чуть даже забежим вперед. Одно связано с проявлением шумным, раскрытым, как бы, ну, может быть, даже, наверное, можно употребить здесь слово назойливым, с каким-то несколько назойливым акцентированием тех вещей, которые приводят к битулю, потому что если не проакцентировать, если размышление это не довести до определенного такого решительного результата, то и битуля никакого не свершится. А второе, это то, что происходит бехашай, сущностный битуль, это то, что именно внутренним образом реализуется, именно на внутреннем образе, на внутреннем уровне, то есть, может быть, даже скорее это не достижение какой-то ступени, а реализация ступени, то есть раскрытие уже имеющегося содержимого. Вспоминаем, естественно, пример, который приводился выше, Ханна, которая молилась шепотом рождении сына. «Вэгайну ли фиши зэу бифхина засога ви избойнунус». Да, простите, и насчет Криашма и Шмона Эсра. Ну вот мы иллюстрацию видим, ну, достаточно осязаемую. Шмона, на самом деле, ну, современная молитва, то, как сейчас молитва происходит, может быть, это не иллюстрирует так ярко, потому что, ну, не знаю, во всяком случае, в Хабаде, в общественной молитве сложился определенный, на мой взгляд, такой стереотип молитвы, при котором даже человек, который молится глубоко и действительно работает в молитве, в общем, он стремится к такому, я бы сказал, стереотипу «Ацнея леха сыновая лейкехо» – «скрытным ходи с Богом всесильным твоим». То есть молитва происходит, человек не выпячивает свои эмоции, но, тем не менее, даже в молитве в такой форме, ну, самоочевидно, что этапы молитвы до Шмоне Эсре, они носят совершенно иной характер, нежели в Шмоне Эсре. В Шмоне Эсре все-таки все замирает, и, ну, в любом миньяне становится тише, скажем. Просто тупо становится тише. Потому что люди начинают молиться шепотом. Они до этого, может быть, там не очень, чтобы громко и нараспев, ясно произнося слова, молится, но тем не менее до этого там, чуть выше голос, чуть, там, как раз в благословениях перед шма и благословениях после шма, наверное, молится потише, чем в псуке дзимра, но все-таки в голос, все-таки голосом. А в молитве Шмоне Эсре шепчут. А с чем это связано? А связано это с внешностью и внутренностью проявлений. Даже если это человек не осознает в практике молитвы. Что-то, кажется, вместо того, чтобы что-то объяснить, только испортил все. Ну, посмотрим. Будем дальше следовать просто больше тексту. «Вэгайну ли фиши зэу бифхина засога ве избойна нос к мойши косу шма исройл шма лошен гавона хулю». Так почему в благословениях в шма и во всем, что касается шма, происходит вот этот, как он здесь, как рыба здесь выражается, «раш ва испайлус», возбуждение, пробуждение и шум. А потому что это все касается шма, ключевым словом шма, всего раздела, ну, в общем, как мы и кличем весь этот раздел, шма, является слово шма. Шма – это понимание, шма лушнавон. Кстати, вот чего я хотел еще сказать, просто напомнить из того, что встречалось нам в Гемшеке сравнительно недавно и было, вероятно, для большинства некоторым хидушем, что молитва Шмоне Эсре представляет собой, вспоминали даже высказывание Тору Баал Шем Това по этому поводу, что молитва Шмоне Эсре – это отсутствие человека. Это ситуация, в которой человек не находится ни в каком возбуждении. Вот вопрос в определенном смысле, вопрос, с какой кавоной ты молился там, за то или иное место Шмоне Эсре, он, в общем, по большому счету, в каком-то смысле абсурден. Потому что в молитве Шмоне Эсре человека отсутствует, поэтому там не может быть никакой кавоны, никакого возбуждения, пробуждения, живости, там, ну, с, там страх и любви и так далее, это вот отсутствие отдельности полное должно быть. Ну, на самом деле, понятно, что практически так не получается, но это уже совершенно отдельный разговор, опять же. Подобно тому разговору, о котором я уже пожалел, насчет современного состояния молитвы. Так вот, в молитве «Шма», вернее, в разделе «Шма», основным является размышление, и поэтому здесь ключевую роль играет именно вот то, насколько это размышление привело к пробуждению, насколько оно существенные подвижки там внутренние произвело, вот то, что мы называем шумом, насколько я понимаю, это и есть звук переставляемой мебели, то есть вот насколько внутри нас мебель переставилась. А вол шмоне эсре гибе хашай, но шмоне эсре – это то, что происходит скрытно. Пхина скол демемо дако, как, выражаясь словами пророка, койл демемо дако – голос молчащей тишины. Наверное, так, тонкого молчания, голос тонкого молчания. Вегуа битуль де хохма, и вот это и есть битуль де хохма, возвращаясь к нашей основной теме. И вот это, как ни странно бы прозвучало, если бы мы это без подготовки высказали в прошлом маймере, скажем, это и есть битуль хохмы, битуль внутренности хохмы. Шебехашай давка, именно происходящее именно бехашай. То есть, получается у нас следующим образом, наверное, примерно так. Ну, понятно, что мы эту тему будем углублять, поэтому могу промазать, но на всякий, ну, попробуем предположить. В прошлом маймере мы сравнивали между собой битуль кесар и битуль хохмы, и битуль хохмы у нас получился совсем внешним. Здесь мы уточнили. Дело в том, что в хохме присутствуют разные уровни. Ну, на самом деле, как и в кесар, но в хохме присутствуют разные уровни. И то, что мы описали как битуль хохмы выше, то есть внешние вот эти аспекты, которые связаны все-таки с каким-то постижением, тогда с каким-то раскрытым разумом. На этом мы акцент делали и выше, в этом маймере в том числе. И это связано скорее даже с биной. То есть с настолько внешними аспектами хохмы, что это даже немножечко бина. То есть описывая битуль, который порождается биной, мы описываем что-то такое очень похожее на описанное выше. А битуль хохмы... это внутреннее нечто, что по отношению к битулю бины, оно подобно битуль кесар. Так вот, это битуль хохмы, имеется в виду, в отличие от битуля бины, это битуль, который происходит бехашай давка. Именно бехашай, именно скрытно, блиш умраш, без всякого шума. Вегайну лифиши яйни бифхинас мециус клол. То есть... не находится ни в каком состоянии мециуса, ни в таком, вот, то, что мы сейчас высказали формулировкой, ни в каком состоянии отдельности. Дехол инина раш, гу мецада ешу сдавка. Почему? Потому что любой шум, он порождается какой-то отдельностью. На самом деле, просто на механическом уровне. То есть, если у нас есть прибор, состоящий из цельного куска металла, то он не шумит. А если в приборе есть много разных деталек, и эти детальки друг об друга трутся, гремят, там, калашматят, то тогда работа такого механизма порождает шум. Ну вот Ешус порождает... такая просто смешная, не приходила раньше в голову такая метафора почему-то. Ешус, то есть ощущение собственной отдельности, он приводит к шуму, он проявляется в результате как шум. Когда мой ешус перековывается в битуль, то возникает вот какое-то возбуждение и шум. А у Рэба другая наготове метафора в скобочках. «Век мой и цим они срофим бэй, школ зэ шилой нисрфу лэ гамлэ арэхэм долким бэра аш хулю». Он приводит пример, на самом деле тоже распространенная достаточно метафора, с горением дерева. Вот когда подбрасывают полежки в печку, пока полежки не прогорели целиком, пока они уже не сгорели совсем, то горение вызывает шум. А что такое горение? Это вот и уничтожение собственного мециуса поленьев вызывает... То есть, вначале поленья, они совершенно отдельны, скажем, они еще не вознеслись к своей истинной природе, скажем. И вот их горение, поэтому ломка их ешуса, как бы, сгорание Ешуса вызывает шум. Вегайну беабитл, скобка закончилась. Вегайну беабитл шаль идея избойнус, то есть в битуле, который порождается размышлением, шезе убивхинас ешус мургыш арей губераш хулу, такой битуль, он протекает в ощущении собственного ейш. Наверное, уже не надо объяснять термины битуль, ешус и мургыш, эйне бе мургыш. То есть мургыш ощутимый, да? То есть, когда в этом битуле ощущает носитель этого битуля, скажем, ощущает собственный ешус, процесс такого, течения такого битуля, скажем, существование в форме такого битуля происходит в шуме. А вот битуль хохма ли есть шиху битуль бецем мициюсы, но битуль хохмы, который представляет собой битуль собственного существования, эйне бифхинес рааш клол, он не протекает шумно. Адраба бифхинес койл дымому дако хулу. Напротив, это ну, то, что мы определили как голос тонкой тишины. Голос тонкого молчания. Так, тонкий доймем, молчащий. Койл дымому, такой вот оксюморон на первый взгляд, голос тишины. Голос тонкой тишины. «Вегу инин хойсем шейкея, шигу бифхина шкия у витуль хулю». И эта идея, значит, встречались мы с этой метафорой, встречались в Дерек Митсвесеху, у Сэма Цедека, печать может быть выпуклой, и тогда она оставляет на сургуче, скажем, впуклый орнамент, там узор или подпись, или там рисунок печати, а может быть впуклой, может быть вдавленной. И тогда она на сургуче оставляет выпуклый рисунок. Так вот это в данном случае впуклая печать, вдавленная печать. Хойсом Шейкеа, который сам находится в ситуации шкия, значит, погружения, утопленности, скажем, и битуля. Велойке Аврагом Шикоре Игар. Не как Авругом, который называется горой, Шезогу Биагово, то есть среди наших праотцов Аврум, Ицек и Янкев, Аврум называется горой, сравнивается метафорически с горой. Почему он сравнивается с горой? Потому что он является носителем аспекта Агово, аспекта Хесед, соответствует качеству Хесед, который, естественно, соответствует идея величия, а Годля Гибервеанейро, значит, Агово соответствует Гдуле. Шезо Биагово Шал Пиатам, это Агово у Авраама, это Агово, любовь, основанная на причине, скажем. Шегу Бифхинес Блита Лахуц, то есть любовь, которая выпирает наружу, скажем. Бифхинес Мициюс, образом существования. А волбивитуль де хохмо, на всякий случай оговоримся, что здесь мы не пытаемся затронуть честь нашего праотца Авраама и сказать, что он каким-то неправильным образом служил Всевышнему. Вот его природа была такова, что служение его подчинялось в основном качеству хесед. И вот это служение, которое подчиняется хесед, оно похоже на гору выпирающую, в чем идея горы, то, что возвышается над окрестной местностью. То есть это выпирающая любовь, которая, как мы многократно отмечали, подразумевает наличие субъекта любви обязательное. То есть любовь, в отличие от страха, не может... Это выпуклая печать, кстати. Любовь, в отличие от страха, не может подразумевать отсутствие любящего. Для любви обязательно требуется любящий, иначе любовь не состоится. А в битуле хохмы пхинас шкия в гедра мициюс. А вот в битуле хохмы, битуль хохмы подразумевает именно шкию, заход, закат, погружение, и отсутствие мициюса. Велахен баавойда бепоэль гамкен мицад пхинас нецех вегойды хохма. И поэтому, когда дело доходит до служения практического, как оно проистекает из хохмы, то есть до нецех вегойд, до уже аспектов, вмонтированных в хохму, которые соответствуют ногам, уже вот практическому действию. Губи вхинас битуль ваанохас ацмус и давка. Это служение происходит образом битуля и полного отстранения самого себя. Векмой ликбеш рецинейсов бихола дворим бихол шиур койма шилой бихабад вамидейс умахшова дзибру майса худо. То есть приводит к такого рода служение, начавшись там, начавшись на уровне битуля хохмы, оно, достигая практики, уже обуславливается целиком вот именно таким подходом, с этой стороны заходит, подразумевая таким образом полное самоустранение, подавление полное собственных желаний на всех уровнях, по всему, как здесь Рэбе говорит, шиур койма шилой, по всему росту человека, в смысле имеется в виду, на всех уровнях его существования, которые на телесном, в телесном ряде выражаются, как там, голова, тело и ноги. То есть и на уровне хабад, и на уровне хохма бин и дас, на уровне разума, и на уровне тела, в смысле сердца, в смысле мидейс, эмоциональных качеств, и на уровне одеяний души, то есть махшова, диберу, майса, мысли, речи и действия. К моишилу и штамеш бесихлой виносой киим бигдула саваев, это и росы вавидосы и сборых. То есть приводит это, такой подход он приходит, поскольку он подразумевает полное отсутствие самого себя, меня здесь нет. Здесь нет деталек, которые будут тереться друг об друга, издавать шум, или как-то себя проявлять, или там выпячивать, хотя бы даже в самом положительном ключе. Меня здесь просто нет, это вот одно целое с объектом служения. Субъекта нет. Субъект растворился в объекте. Так вот, это... Теперь не субъективный идеализм, а объективный как раз-таки восторжествовал. Так вот, у служащего таким путем нету никакого собственного существования ни на каком уровне, следовательно, он, то есть, что это значит? Он не использует разум свой и бину свою. Почему Рэбе упоминает бину, на мой взгляд, для того, чтобы пояснить, что бина тоже вовлекается вынужденным образом в этот процесс, исходя из позиции хохмы. То есть бина отдельно обуславливает битуль, вот такой, как мы описали выше, битуль через избойнинус, который подчиняется избойнинус. Но если дело начинается с битуля внутреннего хохмы, то тогда бина здесь в игре, то есть она уже внутри. Ей деваться некуда, она задействована, она тоже не может быть задействована ни для чего иного, ни для чего выходящего за рамки затеянной хохмой вот, деятельности. Так вот, разум его и бина его действуют только на постижение его, на постижение величия Всевышнего, его Торы и его служения. «Велой бешум довар зулас зе худу», а не на какую иную вещь. «Вехена мидыши белей в луис пашту бешум довар». И также эмоции его, которые в сердце, они не распространятся, не будут стремиться выйти в какую-то другую область, быть употребимы в каком-то другом ключе, нежели служение. «Шигу гэпих родственны авая», ни в каком другом ключе, которое бы являлось противоположным воле Всевышнего, «гэн биагава рови», «гэн биира рови», «испайрус рови», «испайрус викадоми», ни в области дурной любви, ни в области дурного страха, ни в области дурного тиферес. «Вэхэн бэ махшова лэ лахшав довар зар», и также на уровне мысли. Если служение началось, имело отправной точкой вот этот самый битуль хохмы, то тогда этот битуль хохмы обусловил все до самого упора, в том числе самую практику, самую низкую практику служения, а именно, что мысль человека, она не может быть посвящена ничему иному, то есть в нее не может прорваться никакая посторонняя вещь. «Ки махшавты тие шакуа томит махшеви затейра хулю», но мысль его погружена постоянно в мысль, именно посвященную Торе. «Увидибр шилой льдабр дибр осур дворим птейлем хулю», и на уровне речи, речь такого человека не может быть обращена ни на какие вещи, естественно, противопоставленные Торе, а не только на это, но и на пустопорожние вещи, вспоминаем утренний хасидус. «Уве майса ли есойцам инов мир есть бюро, и ве ойтем ознейми шмое ро хулю», и на уровне там восприятие действительного материального восприятия, то же самое, на уровне действия. Закрывает глаза, чтобы не видеть зла, затыкает уши, чтобы не слышать зла. Ну, здесь это в несколько фигуральном плане. То есть, подобно начавшись на уровне битуля хохмы, служение, доходя уже до самой-самой низкой телесной практики, оно остается в связи с этим началом. То есть, тогда его глаза не предназначены для того, чтобы видеть что-либо, выходящее за рамки служения. Уши его не предназначены для того, чтобы слышать и так далее. «Ваакол шилуял пи там, а там вода схуду». И все это не на основе разума, что крайне принципиально. И все это не как следствие размышления. Оговоримся сразу, это не означает, что данный человек, вот, начав служение на уровне хохмы, он утратил способность мыслить. Напротив того, его бина, она работает, очевидно, в более правильном и в более рациональном, эффективном режиме, нежели у человека, у которого служение начинается, вот основой своей имело само размышление бины. Но, тем не менее, что мы здесь можем сказать, то служение такого рода, оно не основывается, ключевое слово «основывается», на размышлении, в отличие от предыдущего описанного варианта, когда служение исходило из избойнанус. Оно не основывается на там, вот да, вообще не основывается на логике и на рацию. «Веакер шилой алпи, а там вода с худой». Все это не на основе логики и разума. Дальше, большая, насколько я понимаю, оговорка. Кигины алиде осога веизбойнус арегу поэл гамкен абитуль бихол иньоним эйлу. Потому что благодаря, что надо иметь в виду, ибо благодаря постижению и размышлению человек тоже достигает битуля во всех перечисленных вещах, на всех перечисленных уровнях. Векейду ашалиде осога веизбойнус бейлейкус, и, как известно, благодаря постижению и размышлению о божественности, валиде и сойр русахова виира, и за счет пробуждения любви и страха. То есть, вот в той ситуации служения, которую мы описали выше, как исходящую из бины, из размышления, то есть, таки основанную на разуме, человек способен пробудить любовь и страх, а ремизбатль кол родсен зар демидас тивиим, происходит вроде то же самое. Аннулируется всякая посторонняя воля природных качеств животной души, шизеу клолу сынина авейда дитфила, что представляет собой совокупное служение молитвы, лифа ла битуль демидас днефешабами сальды из габрус амидас днефешейлики из худу. То есть, в чем заключается идея, совокупная идея молитвы, которую я здесь помянул, привести к битулю эмоциональные качества животной души благодаря возобладанию над ними эмоциональных качеств божественной души и так далее, как известно. А вол эйн за бифхина за ноха сацмусы, но если это исходит из бины, то бишь из размышления, основывается на разуме, основывается на мотивах каких-то, да, это происходит не через полное самоотвержение, отставление себя в сторону. Ки машем из батла нефиша бамис мипны из габруса гилу днефиша лекис, а битулируется животная душа из-за пересиливания ее раскрытием божественной души, скобка, «Вэгук моим митук маем ароем алидеи рибы амаем агайофим хул». На что это похоже? Отличная метафора, которая позволяет осмыслить разницу между этими двумя процессами. А это похоже на то, как дурную воду, если хорошо разбавить хорошей водой, ну вот здесь дурная вода называется горькой, или какой? Нет, дурная называется дурной. Это в дословном переводе это услощение дурной воды большим количеством хорошей воды. Векмойхан бесефжабе, то есть, сейчас проговорим это отдельно. Векмойши косов бесефер шальбейнуем, дебевейнуем, бешас от фила, анефежабам, изгуки йошин хулю. Или, как в Тане объясняется, различие между при разговоре о различии между цадиком и бейнуни, что в бейнуни во время молитвы животная душа, она как будто засыпает, она не исчезает никуда, она остается в полной своей силе, единственное, что переходит в такое состояние, в котором она ну, совершенно там в своих интересах действовать не способна. То есть она битулируется, но она не исчезает, не уничтожается, не изменяется даже по сути. Она просто как будто спящая. Ну вот, и мне кажется, что метафора с водой, она очень хорошо позволяет понять. То есть одно дело, когда мы сменили воду, когда, там, не знаю, в воде появился какой-то странный вкус, и мы его вылили, мы вылили воду старую из чайника, и там чайник помыли, наполнили его хорошей вкусной водой. А другое дело, когда в воде появился какой-то неправильный вкус, но мы долили хорошей водой, вкус стал послабее, долили еще, но пока вкус не перестал чувствоваться. Но это не означает совершенно, что вода вот с этим самым противным вкусом, она куда-то делась. Она есть, просто она разбавилась, она перестала нами регистрироваться, скажем, там, мы можем на нее не обращать внимания. Так вот, служение, исходящее из битуля хохмы, оно приводит к полному отсутствию собственного существования, а и в связи с этим битулю такого уровня этого, там не может быть никакой посторонней воли, не может быть того, не может быть всего. Служение со стороны, исходящее из бойнанус, ну, то есть, ну, в нашем сейчасном разговоре, происходящее с уровня бины, не подразумевает полное устранение себя, а подразумевает, ну, вот, подавление каких-то дурных вещей, разбавление их, усыпление их, там, и так далее, что, конечно же, приводит технически, с точки зрения внешней, приводит к тем же самым результатам. То есть, ну вот, там, воля подавляется, скажем, дурная воля подавляется, и никакой дурной воли не может быть в проявленной форме в существовании такого человека. Там, аспекты разума подчиняются, направляются там в нужное русло, они работают именно над тем, над чем должны работать и так далее. Единственное, что ситуация здесь, вот как в чайнике, в котором плохую воду разбавили хорошей. «Ойши поэль боиши лой ирце», скобка закончилась, «бэньонима гашмии, вэйрце гамкин бэйликус хулю», или вот воздействует на него, имеется в виду это побуждение со стороны избойнунус, воздействует на него таким образом, чтобы он не хотел материальные вещи и хотел только «вэйрце гамкин шилой ирце бэньонима гашмии, вэйрце гамкин бэйликус», хотел также и божественных вещей и так далее. «Вегуби вхина сроцен хитсой нихулвы канал», в скобках Рэба уточняет, и речь здесь идет, когда мы говорим в таком контексте о желании, речь идет о внешних аспектах желания. «Микол моким арей гэм битуль, арей гу битуль шаль пиатам», но в любом случае, так или иначе, это битуль, который достигается за счет тама, за счет определенного мотива. «Лойшим из батль бэцэм магусы». То есть, ну, возвращаемся к разговору о битуле внешнем, битуле внутреннем. Это не тот битуль, которым обладает начало, ну, в данном случае о человеке мы говорим, которым человек обладает по своей природе, который заложен именно вот в нем самом, вне его проявлений. А это битуль именно внешнего характера, битуль хитсойни, битуль шальпитам. Шим ли есть бифхин за ног за смус и хулы. И поскольку этот битуль внешний, то он принципиально отличается от того, который побуждает человека, который приводит человека к полному оставлению самого себя, самоотвержению. А волпхинас битуль анал, шикович рацинейс умитсамсами сасми бихол кехис навшию машова дибермайса анал, канал. Но упомянутый аспект битуля, который был упомянут выше, когда человек подавляет все свои воли собственные, имеется в виду то, что он называл собственным своим, и сокращает себя, урезает себя как бы во всех силах своей души, и на уровне мысли, речи, действия, и так далее. Губифина, нохасацмус и давка, то есть то, с чего мы начинали разговор, это оговорка у нас заканчивается, да, с чего мы начинали разговор, образ служения, исходящий из битуля хохмы, это, когда данный результат, описанный и в том, и в другом случае, вроде как одинаковый, достигается через полное самоотвержение, устранение себя. «Вегу мецад коя халы киша бей», и источником такого служения является божественная сила, заложенная в человеке, лой мецада тава асога, а не мотив или какой-то вот что-то мы поняли, и это нас побудило, вот такое событие с нами произошло, и это нас побудило, и так далее. Кей мецад эцем коях, то есть лой мецад тава асога, не по причине некоторого мотива, некоторых постигнутых вещей, скажем, «Ким митсад эцем коеха элуки дебхина смады хохма», а со стороны божественной силы самой по себе, со стороны вот этого самого «ма» хохмы, хохма, как коахма выше, да, вот этого, сейчас мы сказали, со стороны Мойши, заложенного в каждом из евреев, «а рейгумис бэммивателя сацми бихол довара гэпэх минагит элекус хулю». Вот исходя из этого, а не из сторонней причины, не из постижения, не из логических каких-то там посылок, человек подчиняет себя миватали сацми, полностью подчиняет себя божественности во всех вещах, которые могут противоречить, которые в потенциале хотя бы могут противоречить, являться противоположностью или противоречить божественности и так далее. Скобка дальше, и на ней мы, наверное, остановимся. «Ваабитуль да аноха сацмуса и губи финас битуль йойсер беэцем магуса довар». И битуль вот этого самоотвержения, то, что мы связали с хохмой, в отличие от бины здесь, битуль самоотвержения аноха сацмусой, губи финас битуль йойсер, он сильнее, скажем, он более битулен. Более битульный битуль. Бецем магус адовар. С точки зрения существа предмета. Микмой абитуль шальпи там вдас. По сравнению с битулем, основанным на смысле, на логике. Шигуби вхинес родсен хитсуин или вад хулу. Который связан с внешностью, только с внешним. С внешними аспектами Родсена и так далее. Ну, то есть, это, на самом деле, это было, в общем, достаточно самоочевидно и, кажется, попутно было нами уже проговорено, но существенная вещь. То есть, из наших рассуждений получилось, что результат приложения и того, и другого, и битуля хохмы, и битуля бины, ну, или, возвращаясь совсем в начало Маймера, и битуля внутреннего, связанного с хохмой, и битуля внешнего, связанного с хохмой, результат этого одинаков. То есть, и в том, и в другом случае мы приходим к состоянию, когда человек полностью подчинен божественности, вроде как полностью, ну, во всяком случае, с внешней стороны, не занимается ничем вне служения, не испытывает никакой воли ни к чему, что находится вне, помимо служения. Все аспекты его существования, начиная с разума и заканчивая там, техникой хождения, техникой ходьбы, то есть самые, вот, самые приземленные его функции, в том числе с самого верха до самого низа того, что он может вообще, подчинено исключительно служению, вовлечено в изучение Торы, выполнение заповедей, выполнение воли Всевышнего. Но при этом есть принципиальная разница, это, принципиальность этой разницы с заключительными скобками выражается так. Битуль, который связан с полным устранением себя, он, естественно, глубже затрагивает, то есть он, да, он подчиняет всю волю, и тот подчиняет всю волю, и этот подчиняет всю волю, но тот подчиняет всю волю до самой ее воли глубины, то есть прохватывает ее целиком, а второй только на внешнем уровне. Второй точно так же, как он сам, это битуль внешний, поскольку он порождается внешними причинами, следовательно, он там добивает до какой-то, на сколько-то сантиметров там человеческую суть пробивает, но не дальше. У него есть определенные ограничения, он относится, обуславливает именно внешность поведения человека, скажем. Или там внешность функционирования его разума, или внешность приложения его сил. Ну и точно так же, вот, влияя на волю, он на эту волю влияет тоже только на внешнем уровне. И тут различие принципиальное. Один прохватывает все насквозь, а другой, как бы глубоко не затрагивал те аспекты, на которые воздействует, все-таки конечен в этом воздействии, где-то прекращается его действие, какое-то... какие-то внутренние слои остаются от него им не затронуты.